Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Евангельские чтения».
Слушайте нас ежедневно с 12 до часу ночи по московскому времени в диапазоне FM на частоте 72,92 МГц, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Трансляция в сети интернет на сайтах oglavnom.com и radonezh.ru.
Вот наступают дни, говорит Господь Бог через пророка Амоса еще в Ветхом Завете, когда я пошлю на землю голод, не голод хлеба, не жажду воды, но жажду слышания слов Господних. Похоже, что мы с вами, дорогие радиослушатели, переживаем именно это время. То, чем телесная пища является для поддержания наших сил, тем и чтение Писания для души. Оно есть духовная пища, которая укрепляет ум и делает душу сильной, твердой и мудрой, не позволяя ей увлекаться неразумными страстями. Напротив, еще облегчая полет ее и вознося ее, как говорит Златоуст, на самое небо. Сегодня в нашей программе «Евангелие от Луки», главы 15 и 16, читает игумен Валерий Ларичев. Продолжит программу священник Александр Живнирович чтением бесед на Евангелие от Марка митрополита Антония Сурожского. Затем ведущий Александр Андрианов прочтет ряд отрывков из сочинения святителя сербского Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». И в завершение программы вы услышите избранные письма святителя сербского Николая Велимировича своим друзьям. Микрофона игумен Валерий Ларичев.
Глава 15. Приближались к нему все мытари и грешники слушать его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: «Он принимает грешников и ест с ними». Но он сказал им следующую притчу: «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Или какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет, а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся. Еще сказал: «У некоторого человека было 2 сына, и сказал младший из них отцу: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свои рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим». А отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и заколите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали веселиться. Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил: «Что это такое?» Он сказал ему: «Брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот, я 100 лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего. Но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Глава 16. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. И, призвав должников господина своего, каждого порознь, сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла. И сказал ему, «Возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом». Закон и пророки до Иоанна. С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него. Но скорее небо и земля придут, нежели одна черта из закона пропадет. Всякий, разводящийся с женою своею и женящийся на другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся на разведенной с мужем, прелюбодействует». Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссан, и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем». Но Авраам сказал: «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того, между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он: «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня 5 братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему: «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал: «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему: «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых воскрес, не поверят».
В эфире программа «Евангельские чтения». Мы продолжаем чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. У микрофона священник Александр Живнирович.
«И опять начал учить при море, и собралось к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, и учил их притчами много». Начиная разбор 4 главы Евангелия от Марка, где содержится несколько притчей, с которыми Христос обращался к своим слушателям, мне хочется поставить следующий вопрос. Почему Христос говорит притчами? Почему Он допускает мысль, что некоторые люди будут слушать и не услышат, будут видеть и не увидят? И почему его ученики в этом отношении занимают особое положение? Им все как будто открывается. Если они сами не поняли, то Спаситель Христос им разъясняет. Во-первых, надо ясно себе представить, что притча – не просто иллюстрация в книге, на которой ребенок может увидеть то, чего он еще не умеет прочесть. Притча – рассказ многогранный, рассказ, в котором есть множество оттенков, разных смыслов. Его содержание может быть понято каждым человеком в меру его чуткости, понимания, способности уловить намерение говорящего. В этом отношении понимание притчи зависит от того, до чего ты сам дорос, от того опыта, который в тебе сложился. Древнее присловие говорило: «Подобное подобным познается». Если в притче прозвучит какое-нибудь слово или проглянет понятие, о котором ты имеешь хоть смутное представление, ты вдруг улавливаешь смысл этой притчи хотя бы в одном только отношении. И притча становится в тебе началом дальнейшего развития. Словно, как сказано в притче о сеятеле, мы сейчас к ней перейдем, семя упало в почву, какой является весь твой внутренний опыт. И умственный, и сердечный, и житейский, и начинает прорастать. В этом отношении притча очень важна. Ведь представьте себе, кто окружал Спасителя Христа? Вокруг Него всегда была несметная толпа народа, очень пестрая, разнообразная. Были там люди, уже в значительной мере созревшие к пониманию того, что Христос говорил. У них и внутренний опыт, и умственное уразумение своего опыта и жизни были глубоки. Были люди, в которых уже созрел вопрос. Он был ясен их уму, сердце рвалось, но еще не находило себе ответа. В притче они могли найти этот ответ. Эти люди уже созрели к тому, чтобы услышать притчу и уразуметь ее. Были другие люди, у которых постепенно только-только пробивалось осознание какого-нибудь вопроса или которых тревожило какое-нибудь внутреннее переживание. Они как бы чуяли, что им надо понять нечто, и не могли уловить, что именно. Мы все это состояние знаем. А Христос расскажет притчу, и вдруг в этой притче они узнают и свой вопрос, и свое недоумение, и свое искание, и, может быть, находят полный или частичный ответ на те проблемы, которые у них постепенно складывались, но еще не созрели. А иные люди, находившиеся вокруг Христа, ничего подобного не переживали, и поэтому, когда доходило до притчи, или даже до прямого ответа Христа на тот или другой поставленный ему вопрос, они, вероятно, пожимали плечами. Что за странный вопрос? И что за нелепый, непонятный ответ? Эти люди слышали, но до них не доходило. Видели и все равно не уразумевали. Это бывает и с нами постоянно. Мы слышим чьи-нибудь слова, но так заняты собственными мыслями или переживаниями, что никаким образом не можем уловить того, что человек нам говорит. Или видим что-то, видим совершенно ясно, но не хотим видеть. Наше зрение как бы затуманено. И, как сказано в этой притче, слыша не слышим и видя не видим. Неверно думать, будто притча сказана так, чтобы мы не поняли. Сказано так, чтобы понимали те, которые созрели, для которых понимание является необходимостью, для которых оно будет источником роста, нового шага в глубины. А тем, которые могли бы в лучшем случае понять, но только головой, никаким образом не соотнося понятое со своей глубинной жизнью, таковым не нужно понимать, потому что такое головное понимание – только опустошает человека. Я помню, мой отец мне как-то сказал: «Думай больше, чем читаешь, потому что твоя память всегда будет действовать быстрее ума». Речь идет тут именно о том, чтобы человек не нагружал себя каким-то головным пониманием, которое никакого отношения не имеет к его внутреннему опыту. Лучше ему ничего не понимать и недоумевать или о своей тупости, о закрытости своего сердца и ума, или просто о том, что перед ним такая тайна, в которую он проникнуть никак не может, до понимания которой ему нужно еще созреть. Говоря о притчах в целом, я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно. На любовь Христа к природе. Это очень важная черта в нем. Очень большое число притчей Христа основано на созерцании природы, на том, как он ее видит. Если можно о Боге, ставшем человеком, употребить такое сравнение, он ее видит как художник. Он в ней улавливает глубину, красоту, чистоту. Тогда как мы очень часто на природу смотрим только со своей утилитарной точки зрения. Я не помню, кто говорил, что художник смотрит на поле и думает: «Какая красота!» А крестьянин смотрит и скажет: «Богатая жатва!» То же самое можно сказать и об отношении к людям. Мы смотрим друг на друга и видим только то, на что наше сердце способно отозваться. Один человек видит красоту другого, его или ее лица, или всего облика, видит только эту внешнюю красоту. Другой же, вглядываясь в эту красоту, прозревает за ней внутренний строй человека. Иногда он видит, что за этой красотой кроется страшное, соблазнительное уродство, а порой видно, что эта красота является сиянием внутреннего света. И вот Христос именно так смотрит на природу. Он человек, но человек без греха. Он смотрит на природу не с точки зрения земледельца и не с точки зрения того, кто хочет обладать природой, властвовать над ней. Он смотрит на нее как на выражение премудрости Божией, которая создала такую красоту, вложила в нее такой глубокий, тонкий смысл. В наше время очень важно вернуться к Христову отношению к природе, к ее красоте, к ее значению самой по себе, а не только в соотношении с нами. Вглядываясь в нее, важно думать не о том, какую пользу мы можем получить от нее или какая опасность в ней кроется. Мы можем смотреть на природу как на нечто, вызванное к бытию Богом не только для того, чтобы явить совершенную красоту, но и для того, чтобы в свое время, освободившись от гнета греха, который положил на нее человек, она могла стать частью Божественного Царства, когда Бог будет все во всем. Есть место у апостола Павла, где он говорит, что вся тварь стонет в ожидании откровения чад Божьих. Стонет вся природа, вся земля, все небо, все мироздание, ожидая момента, когда человек вернется к Богу и сможет повести все созданное к Богу, когда он сумеет, став сам обожженным существом, то есть существом, в котором живет Бог и которое укоренено в Боге, привести все созданное в глубины божественной жизни, подобно тому, как пастух ведет стадо. Это наше призвание. В начале Библии сказано, что человеку была вручена власть над творением, но не для того, чтобы поработить его, не для того, чтобы властвовать над ним, подобно тиранам, мучителям, диктаторам, а для того, чтобы поделиться с творением всем своим знанием, вести его к той полноте, которой оно призвано, к тому, если можно так выразиться, чтобы оно стало видимым одеянием Божьего присутствия. Это тема современной экологии. Очень важная для нас тема. Мы должны понять, что наше христианское призвание заключается, между прочим, и в том, чтобы самим погрузиться в божественную стихию, очиститься от всякого греха, от всякой нечистоты, от всякой тьмы, которая нам закрывает общение с Богом. А следующий шаг – примером, любовью, мудростью своей увлечь за собой все мироздание в глубины Божьи.
Вы слушали чтение бесед митрополита Антония Сурожского на Евангелие от Марка. Мы предлагаем вашему вниманию отрывки из сочинений сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». У микрофона Александр Андрианов.
Слово любви. Бог дал людям слово «любовь», чтобы они именовали этим словом свои взаимоотношения с Ним. Когда люди, злоупотребив этим словом, начинают называть им свое отношение к земному, оно теряет свой смысл. Слова теряют свою священную и божественную силу и становятся как бы мертвыми. Так же, как северное дерево, пересаженное на юг, вянет и гибнет. Мудрость. Когда люди жадно отнимают у природы золото, она вместо золота дает им яд. Когда люди жадно вырывают у природы знания, она дает им цветные погремушки вместо истинного знания. Когда люди кротко во имя Божие, во имя Творца природы просят необходимое, природа дает им все, что потребно. Мудрая мать дает ребенку все полезное из того, что он у нее просит. Если же он попросит что-то из прихоти, пустого любопытства, мать взамен того, что он просил, даст ему безделушку. Так поступает и мудрость Божия с людьми. Содержание истории. Главное содержание истории состоит в определении отношения людей к Богу. Все остальное – лишь эпизоды и фрагменты главного. Исторические периоды представляют собой как бы приливы и отливы во взаимоотношениях Бога и человека. Во время прилива великие художники находили вдохновение в Боге, во время отлива – в природе. Это можно было бы назвать искусством из первых рук и искусством из вторых рук, указав на первичное и вторичное. Первое – более мужественное и драматичное, второе – женственное и лиричное. Так же, как когда отец в отлучке, гостей принимает мать и занимает их рассказами о том, что узнала от отца. Каждый отлив, то есть замена восхищения божественным на восхищение природным, влечет за собой возврат в детство. Прилив – духовное здоровье, отлив – духовный недуг. Естественно, что зрелый человек, насытившись очарованием природы, спешит к возвышенному, надприродному, к Царству Небесному. Вспомним случай с 12-летним Иисусом, когда мать нашла его после долгих поисков, он спросил ее: «Зачем вы искали меня? Разве вы не знаете, что надлежит мне быть в доме отца моего?» Молчание. Молчание искали все великие души, ибо глубоко чувствовали истинность народной мудрости. Молчание – золото.
всякий думающий человек испытал и знает, что он есть не то, что он говорит о себе, а то, что остается невысказанным. Не то, о чем умышленно умалчивается, а то, что высказать невозможно. Наши разговоры с людьми – мелкая монета, которой мы себя выкупаем, в то время как крупная остается у нас. Или так. Среди людей мы меняем маски, в то время как истинный душевный портрет остается сокровенным. Молчаливые и все великие стихии. Молчаливее же всех — Бог. Говорливые — лишь малые творения. Удивительно ли, что высокие души молчаливы? Вы слушали отрывки из сочинения сербского святителя Николая Велимировича «Мысли о добре и зле». Завтра мы продолжим это чтение. В завершение программы слушайте избранные письма святителя Николая Сербского к друзьям. У микрофона Александр Андрианов. Монахине Варваре в Иерусалиме. О трех одеждах Иисусовых. Спрашивала ты меня, сестра честная, о трех одеждах, в которые Господь был облачен и переоблачен в Великую Пятницу в течение нескольких часов. Зачем Пилат одел его в багряницу? Зачем Ирод одел его в белую одежду? И зачем, наконец, исполнители смертного приговора опять его одели в его собственную одежду? Все, что случилось в земной жизни Христа, все исполнено смысла. Все открывает некую истину, и все служит людям к назиданию. Одни поучения, непосредственные и сейчас же ясные, а другие опосредованные и образные, они подлежат толкованию. Переоблачение Господа в три разные одежды относится к этому второму разряду поучений. Багряные пурпурные одежды – это одежда римских царей. Когда Господь говорил перед Пилатом о царстве своем, который не от мира сего, это показалось материалистическому духу римского чиновника безумием и поруганием царского достоинства. Потому-то воины Пилата и одели Христа в багряницу, разумеется, самую дешевую, какую только могли найти, чтобы его, как самозванного царя, выставить на поругание. Однако самая эта пурпурная царская краска на Господе свидетельствовала, что Христос есть воистину царь. Итак, люди Пилатовы в шутку провозгласили Господа тем, чем был Он на самом деле. Никто из них не мог и подумать, что царство Христово наследует царство римское – и все другие царства в мире. Нечистый царь Ирод ожидал, что Христос сотворит перед ним какое-нибудь чудо. Не желал он какого-либо полезного чуда, человеколюбивого, но чуда ярмарочного для любопытных очей своих. Между тем перед ним стояло величайшее чудо в мире – человек чистый и безгрешный. Полная противоположность ему, осквернителю рода и убийце святого Иоанна. Я думаю, что этот нечистый потомок Исавов мог уверовать во все чудеса в мире, только никогда и никак в чудо чистоты и безгрешности единого человека. И как раз это величайшее и невероятнейшее чудо стояло перед ним. Но грязный и бездушный не мог этого видеть. Так же, как Пилат, погрязший во лжи идолопоклонства, глядя в лицо истины, не мог видеть истины, так и Ирод, ослепленный черной оспой греха, глядя в лицо невинности, не мог видеть невинность. Разочарованный в своем ожидании, Ирод одел Христа в белую одежду, а белый цвет — символ чистоты и невинности. Читала ты, как ангелы Божии, чистые и безгрешные, являлись в белых одеждах. Итак, значит, нечистый Ирод, который подумал, что Христос нечист, как и он, как и все другие, одел его в белую одежду, символ чистоты и невинности. И также, как Пилатовы воины, хотя и в шутку признали Господа за царя, Ирод признал его за человека невинности. То есть в обоих случаях Христос признан и объявлен своими неприятелями, хотя и невольно и бессознательно, тем, чем был он на самом деле. Наконец, перед самым распятием, Господь снова был облачен в свою собственную одежду. Это та самая одежда, которую ему ткала его святая Мать Богородица. Та самая одежда, в которой он ходил по земле и о которой воины на Голгофе метали жребий. Но не видишь ли ты во всем этом великое поучение для всех нас? Люди мнят о нас добро и зло, по своим мнениям расценивают нас, хвалят или осуждают. Разные суды о нас. Не походят ли на разные одежды? То одевают нас в одежду мудреца, то в колпак дурака, то наряжают нас в кафтан геройства, то прикрывают нас лохмотьями бездельничанья. Все эти одежды быстро меняются по неустойчивым и переменчивым судам людским. А в конце концов, в смертный час, всякий из нас показывается в настоящем свете, в своей собственной одежде. Мир тебе, честная сестра, и благословение от Бога. Хозяину кофейни С.Б., которому предстояло выбирать между самоубийством и нищетой. «Пишешь, что все имущество твое распродано за долги. Очутившись на улице ни с чем, направился ты на кладбище, чтобы покончить с собой. Наступило колебание, размышление. Утомленный мучительными мыслями лег ты на могилу своих родителей и заснул. Во сне явилась тебе мать, которая угрожала тебе, говоря, что в Царстве Божьем полно тех, которые были нищими на земле, но ни одного, который сам сознательно отнял у себя жизнь. Этот сон спас тебя от самоубийства. Воистину, твоя милая мать спасла тебя по Божию промыслу. Ты начал просить и жить подаянием. И вот спрашиваешь, не попираешь ли этим закон Божий? Ободрись, сын человеческий. Бог заповедал «не укради», но не заповедал «не проси». Прошение бескрайней нужды есть кража, но прошение в твоем случае не кража. Воевода царя Юстиниана, славный Велизар, в старости остался без имущества, без приятелей и без глаз. Сидел он слепой у ворот столицы и просил хлеба. Как христианин, не смел он и помыслить о самоубийстве. Ибо сколь жизнь лучше смерти, столь нищий лучше самоубийцы. Говоришь, стыд тебя съедает, и печаль тебе иссушила кости. Стоишь ночью пред бывшей твоей кофейни и просишь милостыни у тех, кто входит и выходит. Вспоминаешь, как недавно был господином этой кофейни, а сейчас... И как гость не смеешь вступить в нее, и очи твои покраснели от плача и рыданий. О, добрый человек, утешься! Ангелы Божии недалеко от тебя. Что плачешь о кофейне? Не слыхал ли ты об одной кофейне на окраине Белграда, которая называлась «Чья бы ни была, ни его будет»? Поистине, великий философ был тот, кто написал эти слова. Ибо это верно для всех кофеен, всех домов, всех замков и палат на свете, чьи бы ни были, не их будут. Что потерял ты? То, что не было твоим, когда родился, и теперь не твое. Был ты хозяин, теперь нищий. Это не потеря. Потеря, когда кто был человеком, а сделался зверем. А ты был человеком и остался человеком. Подписал вексель неким своим знатным гостям, и из-за этого твоя кофейня сделалась чужой. Теперь через окно смотришь, как они в кофейне смеются, как и раньше, а ты на улице обливаешься слезами и покрываешься стыдом. Не бойся, есть правда Божия, они ответят за свое преступление. Когда они пойдут совершать самоубийство, кто знает, дозволит ли праведный Бог их матерям явиться им с того света и удержать их от преступления? Не завидуй им нисколько в их счастье, ибо не знаешь их конца. Один древний греческий мудрец говорил: «Не называй ни одного человека счастливым, пока не увидишь конца его». Тяжело тебе быть нищим. Но не все ли мы нищие? Не зависим ли мы всякий день и всякие из нас от милости того, кто нам дает жизнь и все для жизни? Ты теперь имеешь важную миссию в мире — напоминать людям о Боге и душе и быть милостивыми. Принужден жить в молчании, углубляйся в душу свою и молитвенно беседуй с Богом. Жизнь нищенская требует большей доблести, чем хозяйское. Золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. Но ты уже и показал себя доблестным, победив черную мысль о самоубийстве. Это победа над духом отчаяния. После сей победы всякая другая будет тебе легче. Господь близ тебя. Мир тебе и утешение от Господа. Образованному человеку, который дошел до мысли, что существует нечто. Пишешь мне, что в конце концов нечто должно существовать. Читал, ты говоришь, книгу о звездах некоего астронома, и твое внимание остановило утверждение этого известного ученого. Без Бога невозможно ничего в мире ни понять, ни объяснить. Оттуда и ты дошел до заключения, что существует нечто. Скажи, есть Бог, и будь радостен. Есть нечто, так говорят многие образованные люди, но если ты останешься до конца жизни лишь при этих словах, есть нечто, вся жизнь твоя будет нечто. Одна минутная догадка, что существует некая великая сила, тайная за невидимым миром, еще далеко не есть та вера, животворная и плодоносная, которая освещает нам путь и указывает цель. Сказать только «есть нечто» не значит выйти к дневному свету. Это едва означает, что путник перевалил полночный мрак и своими расширенными зрачками заметил беловатую полоску на востоке, а оттуда до великого полуденного солнца еще далекий путь. Поспеши, чтобы смерть не настигла тебя в этом мраке. Если бы, по крайней мере, ты сказал «существует нечто», то и заря закраснелась бы над твоей жизнью. Познай Творца своего, дорогой брат. Это важнее познания его тварей. Не будь в содружестве с теми, о которых апостол с сожалением говорит. И поклонялись, и служили твари вместо Творца. Смотри, Всевышний художник стоит возле своих произведений. Ты слишком заглядывался на его художественные творения, которые до некоторого времени открывают очи, потом ослепляют их. Зачем ты не придешь к художнику и не познакомишься с ним, и не представишься ему? Христос для того и пришел на землю, чтобы тебе протянуть руку и чтобы привести тебя. Кто не приблизится к художнику в этой жизни, в его чудесной мастерской, не узнает его, не представится ему и не поклонится ему, не будет впущен и на двор его на небесах. Пишу тебе это вернувшись только что с одних похорон. Умер один хороший юноша в Охриде. На смертном одре лицо его было светло, светлее, чем при жизни. Жил по вере и успокоился в полной вере, совсем молодой, но разумный. А ты уже старый господин. Мир тебе и милость от Бога. Вы слушали избранные письма к друзьям святителя Николая Сербского.
На этом мы заканчиваем сегодня передачу «Евангельские чтения», подготовленную братством святителя Алексия по благословению высокопреосвященнейшего Прокла, митрополита Симбирского и Новоспасского. Если хотите обратиться к нам с вопросами, отзывами или замечаниями, вы можете сделать это по адресу 142-030, Московская область, Домодедовский район, село Ям, улица Школьная, 25. Программа «Евангельские чтения» главному редактору Калинину Федору Валерьевичу. Или звоните по телефону 8-495-980-65-75. Слушайте нас ежедневно в УКВ диапазоне на частоте 72,92 МГц с 12 до часу ночи по московскому времени, а также утром с 10 до 11 и вечером с 17 до 18 часов на той же частоте. Вы можете слушать передачу в сети интернет на сайтах оглавном.ком и radonezh.ru.